Здравствуйте, дорогие телезрители. Лев Николаевич Толстой, мыслитель, безусловно, гениальный. Однако, как и положено быть интеллектуалу, проблемный. Его мировоззренческий маятник раскачивался довольно широко. И посему отношение к всей выдающейся личности неоднозначно. Есть люди, которые, мягко говоря, недолюбливают Льва Николаевича, а есть боготворящие почти в самом буквальном смысле этого слова. Есть даже движение такое, называют себя толстовцами. Отец Яков Кротов относится именно к почитателям гения рубежа 19-20 столетий и не пропускает возможности сказать о нем хотя бы несколько слов.
Я христианин, и я толстовец. Почему я толстовец? Ведь Толстого отлучили от церкви. Вы знаете, Толстого не совсем отлучили от церкви. Там дело было в том, что графу было уже много лет. Было ясно, что он, видимо, все-таки скончается. То есть Толстой бессмертен, Достоевский бессмертен. Ну, скончаться может и бессмертный человек. Все мы бессмертны, и тем не менее все мы, кажется, умираем. И заранее в Петербурге, а Толстой был членом номенклатуры. Граф Толстой, как и Пушкин, это все равно, как если бы кто-нибудь в Министерстве обороны, заместитель министра обороны, генерал, стал бы писать стихи или романы. Его знали на самом верху. И вставал вопрос, приедет много людей на похороны, десятки тысяч, так оно и вышло. Отпевать или нет, когда человек в голос говорил, что он не христианин. И тогда была издана бумага, что не отпевать, потому что граф Толстой своими сочинениями отлучил, поставил себя и так далее. Но это не совсем отлучение. С другой стороны, все это, конечно, софизмы. Мы сказали, мы церковь, сказали, что Толстой не христианин. А все-таки я, верующий в Бога, верующий в спасение через Иисуса Христа, принимающий любовь Божию, принимающий Спасителя, принимающий в каком смысле? Как я открываю окно, чтобы принять поток свежего воздуха. И все-таки я толстовец. Потому что есть вещи о Христе, которые говорил Толстой, и которые никто не мог бы сказать. Он один такое сказал. И такое нельзя сказать без Духа Святого. Простейший пример. В Анне Карениной. Каренин, ему изменила жена, и ему одна ханжа говорит: «В Евангелии сказано, любите ненавидящих вас». И Каренин отвечает: «Любить ненавидящих меня я могу, но я не могу любить того, кого ненавижу». Вот он где Толстой, Толстой. Он сказал правду, которую знаем мы все. Легко любить тех, кто нас ненавидит, невозможно любить тех, кого мы ненавидим. А ненависть – это объективная реальность, данная нам, и не просто данная, а взявшая нас, прибравшая нас к рукам. Ненависть – это одержимость, ненависть – это реакция, обычно не ведущая к агрессии. Кого ненавижу, я того не бью. Я стараюсь убежать от этого человека. Я и ненавижу другого именно за то, что он мне не подвластен, не подчинен. Это самый питательный бульон для ненависти. Толстой сказал правду. Большинство заповедей Евангелия рассчитано на верующих людей. Господь Иисус проповедует благую весть трезвенникам, а не алкоголикам. А мы – алкоголики. И что здесь делать? Сказать себе: я окунулся трикратно, я исповедовал символ веры, я теперь трезвенник. Анонимные алкоголики, между прочим, с их основным посылом, что я всегда буду алкоголиком, хотя человек, может быть, не пьет 60 лет. Это ведь отражение Евангелия. И перед смертью я скажу: Боже, прости меня грешного. И я скажу это с лучшим, я надеюсь, пониманием и искренностью большей, чем я говорил, когда крестился в 1974 году. Потому что я лучше теперь знаю себя, других людей и Бога. Я лучше вижу, какая же я сволочь. И что же? И именно поэтому я говорю, помилуй и прости. Я не могу любить тех, кого ненавижу. Сделай что-то со мной, чтобы я любил, а не ненавидел. Механизм мне неизвестен. Здесь и начинается вера. Вера в то, что Бог не психолог, не психиатр, который работает со мной. Он не работает. Он входит в меня. Он, как червь, точит меня изнутри. Только червь сжирает дерево, в котором поселился. А Бог оживляет. Он шелкопряд. Он переделывает мою душу в нежную какую-то материю духа. Делает такой вот шелк, в котором будет хорошо каждому и в жару, и в холод. Такого шелка. Вот это чудо веры. Чудо веры, когда человек перестает верить в себя и в свои возможности, как перестал Лев Толстой. А то, что Лев Николаевич о Боге, о Христе, о Церкви знал лишь то, что ему предъявляли окружающие, это не его вина, это вина окружающих. Не Амвросий Оптинский, с которым часто разговаривал Толстой, потому что они были соседи, и Толстой приходил к Амвросию Оптинскому. Не Амвросий Оптинский отлучил Толстого от церкви. Он никогда бы этого не сделал. Это сделали петербургские казенные православные. И сегодня вопрос не в том, кто православный, а кто нет. А вопрос в том, кто не бросит камень, кто попросит у Бога любви вместо ненависти, кто признает себя неспособным ни к чему хорошему, светлому, яркому и скажет: «Ты способен, ты можешь, Боже, помилуй меня грешного, сын Давидов, ты царь», так называли царей в древнем Израиле. Только сын Давидов мог занять престол царя. «Тогда и тебя я назову сыном Давида, хотя ты сын Божий. Но будь моим царем». Не царем конституционным, не царем для привлечения туристов, а будь, как Гарун аль-Рашид, который правил, одевшись в рубище, который раздавал милостыню, иногда рискуя погибнуть от рук разбойников. Гарун аль-Рашид не погиб, а Господь Иисус Христос погиб. И когда я говорю себе, я не могу любить тех, кого я ненавижу, Дух Святой подсказывает, тогда люби того, кто любит тебя, и с этого начнется твое выздоровление. Любить ближнего, как Бог любит тебя. И вера – это прежде всего вера в то, что Бог меня любит, не просто существует. И доказательство этой любви – моя молитва Богу, мое общение с Богом, мое решение дать Богу присутствовать в моей жизни, умолкнуть и побыть в Его тишине, в Его любви. И тогда начнет литься через край не моя любовь, Его любовь, а каждый из нас всего лишь шлюз. Вот дай Бог, чтобы мы опустили щиты в этом шлюзе, опустили щиты для ненависти, хватит, в нас уже достаточно, и ждали, когда шлюз наполнится Духом Святым.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вы знаете, наше поведение оказывается в значительной степени, если не полностью, обусловлено не нашим сознанием, а нашим подсознанием. Правда, термин это фрейдовский, да, и я в данном случае употребляю его не в его смысле, а говорю о самом факте. что действительно наше поведение, как правило, обусловлено именно подсознанием. Что это такое? Подсознание – своего рода копилка в нашей душе, где фиксируется буквально все, все, что мы изучаем, все, с чем мы соприкасаемся, все, что мы читаем, все, что мы видим, все наши внутренние переживания, все наши реакции на какие-то внешние происходящие события. И самое интересное, что это копилка, в которой также собираются все наши чувства, как положительные, так и отрицательные. Подсознание – это своего рода подполье некое, из которого выходят затем, формируются, да, наши основные идеи. Кстати, идеи самого разного порядка. Творческие идеи, философские, хотите, политические концепции, все что угодно. Это, так сказать, ну, матрица, из которой исходят и формируются наши идеи, наши отношения, наше, как говорят, кредо. Кредо – убеждение. Убеждение. Дети в этом отношении – некое, конечно, уникальное явление. Но самое важное, на что приходится постоянно обращать внимание, что их самосознание, их чувства, их поведение, направленность их стремлений, ну, по крайней мере, на 75%. Я долго считал, но вот как-то такой сбился со счета. Да, по крайней мере, на 75% обусловлены именно душевным состоянием родителей. Родителей, то есть тем, с кем они постоянно общаются. Не просто где им там, знаете ли, в школе что-то преподносят, какие-то знания, а с родителями живой контакт. А жизнь ни в какие формулы вместить мы никак не сможем. Кстати, до сих пор нет определения жизни. До сих пор не знает. И как она возникает? Это, вы знаете, что науке неизвестно, как из неживой материи могла возникнуть живая. Есть ли какие? Есть. Нет. Факты есть? Нет. А почему считаем так? А как же быть? Жизнь же есть? Есть. Неживая материя есть? Есть. Если это закон природы, то мы бы должны постоянно и наблюдать это. Нет, не наблюдаем. За всю историю человеческой науки. Как же она возникла? Как она возникла? А вопрос, как возникают мысли? Откуда у нас идеи? Вот действительно, по-видимому, справедливо, что подсознание наше, вся наша копилка информации, причем не только внешней информации, которую получаем мы откуда-то, а самое точное, на что мы почти не обращаем внимания, информации наших чувств, наших переживаний, наших страстей, нашего эгоизма, нашей зависти, нашего лицемерия, нашего лукавства. На это мы не обращаем внимания. Нас информации только знаем, какая. Дважды два – это четыре. Ага, все понятно. Да. Вот оно, где формируется тот самый центральный момент личности, который определяет ее, кто она есть. Кто есть человек? Что это тот, который много знает? Уж теперь-то мы должны на это вообще плевать. Почему? На компьютере информации в миллиард раз больше. Разве дело в знаниях? Теперь-то о чем говорить? Что определяет человека как личность? Вот самый главный вопрос. И оказывается, как личность-то его определяет, вот это содержание его... его души, вот это душевное его состояние. Что у меня, благожелательство к людям? Или я вообще никого не люблю? Хочу ли я помогать кому-то? Да плевать, перебьется. рассказать ли мне о ком-то такой, кто сделал, на мой взгляд, плохо или на самом деле плохо, или удержаться, вспомним о том, а ты-то сам хорош, а ты бы хотел, чтобы о тебе рассказывали?
О, такая и в голову не приходит. Слыхали, что здесь?
Вот этот мир, мир страстей, он характеризует духовное состояние человека. И он, в конечном счете, определяет всю направленность человеческой жизни.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церковью.
С севера надвигались вот эти тевтонские и леонские, в том числе, рыцари средневековые. И, естественно, для того, чтобы не только с юго-востока от монгольской орды, но еще и с севера оградить себя от опасностей. Галицко-Волынское княжество вынуждено было вступить в союз с Литвой, объединить свои усилия, чтобы дать отпор вот этим вот ливонским и тевтонским, немецким, значит, рыцарским надвигавшимся опасностям. Цель была достигнута, отпор был дан. Но для этого ты вступил в союз с другим княжеством и, естественно, взял на себя обязательства, а значит, ограничил часть своего суверенитета. Вы понимаете, это очень серьезные моменты. В это время Литва еще была языческая, а Киевская и Галицко-Волынская, хоть и ослабевшая Киевская, это были уже христианские православные княжества. И не случайно в наших летописях отмечено, что оттуда с севера приходили вот эти варяги, норманны, они были воинственные, они умели сражаться. И вот союз с умевшими сражаться, конечно, казаться важным и для Галицко-Волынского, и для Киевского княжества, и это была оправдана надежда. И литовские воинственные вот эти вот князья и их дружины, они помогли совместными усилиями, укрепили. Больше того, литовско-русское княжество, оно так называлось потом, Великое княжество Литовское, Руське и Жемайтийское. Это полное название официальное вот этого Великого княжества. Потому что они честно тоже понимали, что сюда входит и Галицко-Волынское княжество, и Киевские земли, ну и, оказывается, вот эти земли Прибалтики литовские. Иногда мы думаем с вами, чего это самое, это Диля, там, это Литовская сегодня так дружит с Киевом, там, приезжает с Порошенко и так далее. А оказывается, литовские связи и корни очень древние. Вот. И у Литвы не было своего языка на тот момент официального государственного. И официальным государственным языком Литвы был русский, то есть староукраинский. И Конституция, устав Великого княжества Литовского был написан русскими письменами на старокиевской мове, оказывается. Скажу вам больше, что по оценкам историков, общее население Великого княжества Литовского состояло из литовцев на 10%. Около 90% всего остального населения Великого княжества Литовского были украинцы и белорусы будущие, ну а тогда все вот эти славянские племена и княжества, представляете? Поэтому они, поскольку объединились ради общей цели, Они на условиях объединения расписались, и это записано в летописи, что мы будем старого не рушить и нового не будем вводить. Вот. И через это они нормально относились к населению, население нормально относилось к ним, и в итоге это содействовало возвышению, укреплению и развитию этого очень в самом деле Великого княжества Литовского.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. В 361 году умирает один из сыновей Константина Великого, Констанции, и на престол восходит Юлиан, лучшие качества которого оказались для церкви серьезным вызовом. Христиане называли его самым злобным, жутким, самым ужасным человеком своей эпохи. А в историографии того времени ему приклеили прозвище апостата, отступника. Церковников он презирал и не без основания говорил, что христиане настолько ненавидят друг друга, что если всех их выпустить из ссылок и тюрем, то они друг друга перегрызут, как собаки. Юлиан действительно считал, что лучший метод борьбы против церкви – выпустить всех христиан, и тогда они друг друга сами раздерут в клочья. Именно поэтому в первый же год его правления Афанасий Великий возвращается из ссылки. Почему Юлиан был так антихристиански настроен? Помогли ему в этом дяди и двоюродные братья, оставившие ему, шестилетнему мальчику, незабываемые сцены убийства практически всех его родственников. Напомним, Юлиан родился еще при жизни Константина Великого в 331 году в семье брата того же Константина, то есть был племянником императора. А когда Цезарь умер, и последовала эта кровавая резня, устроенная людьми, позиционировавшими себя христианами. Констанции, единственный правитель империи с 350 года, детей не имел и бездетность свою считал божьим наказанием за убийство родственников в 337-м. А чтобы загладить свою вину перед Всевышним, счел полезным устраивать жестокие репрессии против язычников, считая, что этим он служит Богу. Как только Рим оказался в его руках, Констанций запретил принесение языческих жертв, закрыл языческие храмы, некоторые даже разрушил. Если же кто-то ему противился, следовала смертная казнь с конфискацией имущества. Понятно, что римляне за это его ненавидели. Но небо молчало, наследника у него так и не появилось, и он обратился сначала к Галлу, своему старшему племяннику, который вместе со своим братом Юлианом воспитывались в ссылке, вдали от двора, в Каппадокийской военной крепости. Это территория нынешней Турции, место достаточно сухое, для здоровья не вредное, но и не очень веселое. Галла Констанций женил на своей сестре Константине, которая была вдовой еще одного кесаря. Но уже в 354 году Констанций убил и Галла из опасения заговора с его стороны. Доверять Галлу он не мог, зная, что выросшие дети вряд ли забыли и простили насильственную смерть своих родных. Таким образом, проблема престолонаследства оставалась открытой. Юлиану уже к тому времени исполнилось 23 года. Воспитанием его особо никто не занимался, но все же при нем был хороший педагог – Мардоний. Это был их семейный дядька, говоря языком классической литературы. Он воспитывал его мать, умершую молодой. Мардоний, видимо, скиф, а может быть, перс. Был он человеком весьма образованным. Он привил Юлиану любовь к античной литературе, к Гомеру, Платону, а также презрение к роскоши, ханжеству, чванству. когда же Юлиана все же начали готовить в императорские преемники, ему назначили в качестве педагога одного из самых выдающихся интеллектуалов того времени – ритора-софиста Либания. Это был блестящий языческий оратор, человек очень сложной судьбы. Ему пришлось очень много путешествовать. Кстати, он был воспитателем Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, естественно, в разное время. Между прочим, Либаний сетовал, особенно по поводу Иоанна Златоуста. Дескать, такой прекрасный ученик, такой дар слова, и надо же, христианин. В 355 году Юлиана призвали к служению в качестве кесаря. И тогда же началась война в Галлии. Германские племена начали там наступать. И Юлиана отправили туда в качестве военачальника и кесаря. Это был некий плюс подальше от двора, потому что очень вероятно, что иначе его ожидала бы та же судьба, что и Галла. С другой стороны, его послали на верную смерть. Когда на него надевали пурпурный плащ, который могли носить только кесари, он процитировал стих Гомера: «Очи спежила багровая смерть и могучая Мойра участь». То есть он понимал, что его посылают практически на смерть, ведь у него нет никакого опыта военачальника, вообще никакого военного опыта. Это немного напоминало, как Давид поступил с Урией. Человека не казнят прямым приказом, но отправляют в гущу военных действий, где его почти наверняка убьют. Однако, совершенно неожиданно для всех, Юлиан оказался весьма талантливым, мудрым и энергичным военачальником. И у него было необыкновенное чувство ответственности, которое им двигало. Так что он не только победил в Галлии, но и существенно улучшил там жизнь. Восстановил сельское хозяйство, начал получать хлеб из Британии. То есть он правил очень серьезно и продуманно. Но тут следующая война уже на востоке, с персами. Констанций решил забрать легионы у Юлиана и привести их в Персию. А самого Юлиана вызвал к себе. В конце концов, Констанций прямо сказал, что Юлиан должен немедленно подчиниться ему. Взамен он гарантирует ему жизнь. Это звучало угрозой. Тем более Констанций уже отправил на тот свет могущих стать его соперниками. Не будь дураком, Юлиан, пользуясь любовью и преданностью своих войск, принимает от них титул Августа и движется войной на Констанцию. Естественно, западная часть империи быстро ему подчинилась. Предстояла жестокая битва двух правителей, которая, однако, состояться было не суждено. Констанций заболел лихорадкой и умер. Это случилось в 361 году в главном городе Киликии Тарсе. И, соответственно, Юлиан остался единственным кесарем, причем признанным всеми. А войска даже провозгласили его Августом. Вот оно, торжество справедливости, казалось. Но ненадолго, всего на полтора года, с ноября 361 по июнь 363 года, в котором безвременно, так сказать, Юлиан погибнет на войне с персами. Остановимся давайте на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!